Добрый день, дорогая церковь. Слышно. Для нас, для каждого человека, свойственно воспринимать веру как что-то сугубо личное. И это происходит из нашей культуры, это происходит из нашего общества, из литературы. Нам навязывают стереотип того, что есть разделение между мирской частью жизни, плотской частью жизни и духовной. То, что это две разные категории, есть аскетичная вера и есть жизнь мирская. Тем временем, если мы говорим об истинной вере, то истинная вера, доверие Богу, фундаментально меняет наши поступки, полностью переворачивает наше сердце и меняет даже нашу мотивацию, наши мысли. Не просто внешнюю сторону, меняет внутри нас. И если кто-то будет говорить о том, что это верующий человек, о том, какая его жизнь, если он правда истинно верит, то не сможет не упомянуть о том, что в его жизни действует Господь, что да, даже если он не согласен с тем, что этот человек верит в Бога и не верит в принципе в Него сам, но не упомянуть, какой жизнью живет этот человек, он не сможет. И как вы думаете, задайтесь вопросом, люди, которые окружают вас вокруг, ваши родные, близкие, которые в Бога не верят или не выцерковлены, коллеги, друзья, что они скажут про вас, если кто-то спросит, расскажи мне о нем? Упомянет ли этот человек о том, что это мой знакомый, он верующий, он по-настоящему отличается от тех, кого я знал ранее? В ваших бюллетенях вы можете записать ответ на этот вопрос. Почтение к Слову Божьему. Давайте встанем и прочитаем отрывок из книги Ездры. Вот копия письма, которое Татенай, наместник провинции за Евфратом, Шетар-Базнай и их друзья-чиновники провинции за Евфратом послали царю Дарию. В донесении, которое они ему послали, было написано: «Царю Дарию мир, да будет известно царю о том, что мы ходили в провинцию Иудея к дому великого Бога. Народ строит его из больших камней и вкладывает в стены деревянные балки. Работа исполняется прилежно и спорится у них в руках. Мы говорили со старейшинами и спросили их, кто разрешил вам отстраивать этот дом и восстанавливать его стены. Еще мы узнали, как их зовут, чтобы сообщить тебе имена руководителей. Вот что они нам ответили: мы слуги Бога небес и земли, и отстраиваем дом, который был построен много лет назад, тот самый, который строил и завершил великий израильский царь». Склонимся в молитве. Небесный Отец, спасибо за то, что мы можем приходить в это здание все вместе, Господь, и славить Твое имя. Благослови, чтобы сегодня Дух Святой работал через нас, и Слово Твое, которое мы изучаем, наполняло бы наше сердце. Открывай нам значение этих слов, которые записаны в Твоем Слове. Дай нам мудрость для этого. Благослови, чтобы мы искренне славили Твое имя. И пусть наша жизнь, наша репутация, Господь, не будет камнем преткновения для окружающих нас людей, чтобы никто не преткнулся и не сказал, что я не приду в эту церковь к этому человеку. Благослови, Господь, чтобы в наших действиях мы транслировали Твою любовь, чтобы через нас действовал Господь Ты, и мы были примером для окружающих нас людей. Спасибо Тебе за все, что Ты нам даешь, за каждый день нашей жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. В прошлый раз мы обсуждали то, что покоряем страхи, когда доверяем их Господу. И как мы это делаем? Когда продолжаем двигаться к Божьей цели, прислушиваемся к Божьему Слову и помним, что Бог не упускает нас из вида. Нашу повседневную жизнь мы не сможем изменить самостоятельно, какими-то просто практиками христианскими. Без доверия Богу, без этого шага наша жизнь не может поменяться, потому что не будут изменены наши мотивы, нашего сердца. Как пишет апостол Иаков во второй главе своего послания, Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». То, как я воспринимаю Творца, влияет на то, как другие смотрят на меня. Моя вера создает положительную репутацию. Если я исполняю свои обязанности на работе, так как для Господа, то, как я идентифицирую себя, то, как я себя воспринимаю, если я исповедую свои грехи, исследую работу Бога в моей жизни, это формирует репутацию, это формирует отношение людей ко мне, как они видят то, как проявляется Господь в моей жизни. Но доверять Богу без каждодневных усилий невозможно. Можно просто сказать, что я доверяю Богу. Проявление нашего искреннего доверия Господу – это ежедневные усилия и каждодневный выбор. Недавно появилась новая тенденция переснимать фильмы былых дней, допустим, 20-30-летней давности, мультфильмы. И один из таких мультфильмов – «Король Лев». Вот. Оценку того, как они его переделали, я, конечно, давать не буду. Вот. Кто-то разочаровался, кто-то нет. Вот. Но они покадрово повторили то, что было в первоначальном мультике. На мой взгляд, лично это, может быть, получилось не очень успешно, но ладно. Вот. Хотя я обещал оценку не давать, все-таки дал ее. Есть там два персонажа, если вы помните, Бородавочник, Пумба и Тимон, Сурикат. И у них жизненное кредо, что нет никаких проблем, что нужно все отпустить и просто течь по этой жизни. Вот. Даже это жизненное кредо было в двух словах. На языке суахили, акуна матата, нет проблем. И вот жизнь христианина – это противоположность того, как живет Тимон и Пумба. В нашей жизни много проблем, много испытаний. И это не значит, что наша жизнь – это что-то ужасное, что у нас ад на земле, а потом будет рай. Нет. Это просто значит, что если мы искренне верим в Бога, доверяем Ему, то каждый день мы находимся перед каким-то выбором. Мы можем делать нашу работу формально, если никто это не сможет проверить. Мы можем списывать, если никто это не увидит, уйти пораньше, если никто об этом не узнает, и, например, посидеть в социальных сетях несколько часов, если никто это не заметит. Но загвоздка всегда в том, что кто-нибудь это заметит, кто-нибудь это увидит, кто-нибудь это проверит, кто-нибудь будет об этом знать. Самое главное, что Бог будет об этом знать. И главный вопрос во всем в этом заключается не в том, что мы боимся общественного порицания. Да, нам страшно. Нам страшно, что нас накажут, нам страшно, что нас накажет Бог, но ключ заключается в том, что наша мотивация внутри, какая она? Она исходит из страха или она исходит из нашей ретрансляции любви Христа? Что мы, зная о том, что сделал для нас Бог, что Он пришел на эту землю и умер на кресте, воскреснув, дав нам жизнь, показал своим примером, как Он сильно нас любит, и что поэтому, принимая этот дар, мы не хотим сидеть в социальных сетях, когда никто не видит, уходить пораньше, когда никто не узнает, подходить формально к исполнению своих обязательств, когда никто не проверит, или списывать, когда никто не увидит. То, как я воспринимаю Творца, влияет на то, как другие смотрят на меня. Вот копия письма, которое Татенай, наместник провинции за Евфратом, Шетар Базнай и их друзья-чиновники провинции за Евфратом послали царю Дарию. Донесение, которое они ему послали, было написано: «Царю Дарию мир, да будет известен царю о том, что мы ходили в провинцию Иудея, к дому великого Бога. Народ строит его из больших камней и вкладывает в стены деревянные балки». Что мы здесь видим? Мы видим здесь некий парадокс, если кто-то следит за тем, что мы изучаем в воскресенье и, например, не пропускал по причине отпуска или чего-то еще, то в начале этой книги мы видим, что царь Кир некоторые указы, точнее один указ, издал о том, чтобы этот дом Божий построить. Почему-то в этом отрывке мы видим, что это пытаются оспорить. На самом деле ответ прост. Между 1 и 5 главой прошло несколько десятилетий. И царя Кира уже давным-давно нет. Вот. Более того, уже даже того царства нет, которым он правил. Все сильно изменилось. И вот эта ситуация, она напоминает мне историю казанской общины, моих родителей, когда они строили здание церкви. Это было через 10 лет после распада Советского Союза. Вот, изменились законы, изменилась конъюнктура, отношение к церкви, к протестантским церквям, в принципе, к верующим людям. Но ментально люди остались те же самые. Ну или поменялись не сильно. Что люди в принципе, что люди во власти. Вот. И долгое время они никак не могли получить разрешение на землю, а землю должны были давать бесплатно, и на строительство. То есть были финансы, чтобы это все построить, был закон, который позволял все построить, но местные власти не давали разрешения. И вот, и спустя долгие переговоры, требования, объяснения, откуда деньги, зачем они взялись, зачем вы хотите это построить, зачем вам это надо, кто вы такие, что вы будете делать, после долгих раундов переговоров разрешение было выдано. Но на этом все не закончилось. Да, появилась земля, появились документы, подтверждающие исполнение федерального закона на местном уровне. Но при этом люди вокруг не остановились. Они стали задаваться вопросом, что это строится, зачем это строится. Стали писать жалобы в прокуратуру, ФСБ. Они писали то, что нам не нравится, что здесь будет протестантский храм, нам не нравится колокольня, нам не нравится колокол, который будет звонить с утра, мы любим спать, и вообще мы мусульмане. Вот. Нам нравится, когда по-другому призывают к поклонению. То, что колокола не будет, и никто не будет звонить в колокол, это никого не останавливало. Вот. Это самое такое безобидное, что писали. Некоторые руководители разных конфессий местного значения писали письма с жалобами, что не стоит, не надо разрешать, проверьте их документы. Эти документы проверялись местной администрацией. И казалось бы, в данном случае, хотя все было, все документы были, разрешения были, казалось бы, в данном случае можно либо отчаяться, потому что строить просто не давали, приезжали или из прокуратуры, или из ФСБ, или полиция. Каждый день практически какие-то препоны. Можно было просто отчаяться и бросить это дело. Не получается. Господь, ты видишь, это стена. Либо можно было ожесточиться и бежать в суды, обжаловать то, что они препятствуют нашему строительству, у нас ведь есть бумаги. Да, это неплохой вариант, на самом деле, обжаловать, вот, если нет другого пути. Но другой путь был. Вот. И верующие люди, они пошли по пути ретрансляции Божьей любви, которую они прочувствовали вот только недавно. То, что они приняли совсем несколько лет назад, они решили эту Божью любовь дарить еще больше. На зло, которое делалось в их сторону, на наговоры, которые на них были, они отвечали любовью. Они стали заниматься социальным служением. Они стали делать благотворительные ужины, обеды для пожилых людей, малоимущих, подарки для многодетных, у которых не было денег. Ну вот, они стали заниматься играми во дворах, детей вокруг и убирать улицы вокруг, просто так. И таким образом они показали людям, что мы не несем вам зло. Даже если вы почему-то считаете, что это зло мы вам хотим принести, ну смотрите, вот кто мы. И это сформировало определенную репутацию. Люди вокруг поняли, что это, да, это какие-то непонятные, возможно, сектанты, но они неплохие люди. То есть, да, они правда верят в Бога. И, возможно, они верят иначе, и они заблуждаются в этом, но все-таки они неплохие люди. И они творят добрые дела. И местные власти тоже это увидели. И они перестали реагировать на те жалобы, которые все равно остались. Потому что они сказали, ну, извините, эти ребята не такие уж и плохие. Они делают много доброго. Они нам помогают ставить галочки в выполнении каких-то социальных функций. Они, правда, ставили эти галочки себе. Вот, церковь делала что-то доброе, они ставили себе, мы сделали что-то доброе, и потом отчитывали своим начальникам. Вот. Но таким образом репутация, которая была заработана этими людьми с помощью их веры в Бога, с помощью ретрансляции того, как делал Христос, говорил, благословляйте вас проклинающих, любите ваших врагов. Они смогли остановить эти жалобы, потому что люди вокруг увидели, кто они. Их мнение сформировалось. И то, как я воспринимаю Творца, то, как мы воспринимаем Творца, это влияет на то, как другие люди смотрят на нас, то, как другие люди видят нас. И приблизительно то же самое происходит в истории Ездры. Иудейский народ получил разрешение от царя Кира, чтобы прийти и строить свой город, чтобы строить храм, чтобы построить стены. Был указ. Но это обжалуется. Есть разрешение, есть документы, но это обжалуется. Что же происходит дальше? Какие удивительные события? Помимо того, что на них жалуются, люди, которые их враги, которые их ненавидят, удивительно, но они говорят о том, что да, они тут строят непонятное что-то, возможно, это сепаратизм, но при этом они делают это хорошо, и они сами делают благие дела. То есть их репутация иудеев, которые пришли туда, она пришла с ними. И они не стали ожесточаться, они не стали устраивать какие-то диверсии, войну против них объявлять, не стали доказывать, что у нас есть право. Да, они сказали, у нас есть право, но они показали в первую очередь своими делами, кто они. И даже их враги не могли не упомянуть о том, как эти люди живут. Народ строит его из больших камней и вкладывает в стены деревянные балки, а работа исполняется прилежно и спорится у них в руках. Наша вера проявляется в том, как мы работаем. Можете себе записать. Моя вера делает мой труд качественным. Народ строит его из больших камней и вкладывает в стены деревянные балки. Усердным. Работа исполняется прилежно. Успешным. Спорится у них в руках. И апостол Павел пишет в послании Галатам, послании Колоссянам 3:23. «Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей». Задайтесь вопросом, отражает ли наш сегодняшний труд веру в Бога? Что люди видят, когда смотрят на нас? Смотрят на нашу жизнь, на результаты нашей работы, на результаты нашей учебы, на практическую деятельность, на практическую жизнь христианина. Не являемся ли мы камнем преткновения для них? Кем мы себя считаем, так мы и поступаем. Мы привыкли черпать нашу идентичность из нашего труда, из нашей обстановки окружающей, из нашей истории, из нашей семьи, из нашей привлекательности, сексуальности. И эти вещи, они, наша культура, эти вещи, они порой заставляют нас идти на компромисс с собственными христианскими ценностями, на компромисс со своими убеждениями. И нам бывает трудно сказать «нет», возразить или обличить, если другого пути уже не остается, нашего коллегу, нашего друга, нашего неверующего родного человека, нашего товарища. Потому что нам не хочется уходить из зоны комфорта. Я с этим сталкивался много раз. Но если мы молчим и просто делаем вид, что мы это не замечаем, мы в этом тоже соучаствуем. В юриспруденции есть такой термин, называется «конклюдентные действия». Под этим подразумевается, что вам не нужно что-либо подписывать, вам даже, может быть, не надо что-либо делать, но вы своим молчанием или своим бездействием подтверждаете о том, что вы согласны с тем, что происходит, вы согласны, что к вам проецируется, и вы это принимаете. Это показывает ваши убеждения, это показывает ваши намерения. Конклюдентные действия. И на самом деле это не что-то такое придуманное, непонятное, юристами в Риме 2000 лет назад. Это то, что взято из жизни, просто этому дали название. Ну вот. И это и есть в жизни нас, как верующих людей. Мы своими вот этими конклюдентными действиями очень часто можем что-то замолчать, какую-то неправду, что-то, что не сообразуется с нашей христианской практической жизнью. Есть пример из жизни. К этому можно относиться по-разному, и я не говорю, что это стопроцентно истина для всех случаев. Но в моем случае я уверен, что это было правильно. Я поступил учиться, вот, и предстоял день группы. Такое событие, когда ребята выезжают куда-то, вот, ну, по крайней мере, в Казани это было так, что надо обязательно было арендовать коттедж и туда поехать. Вот, не говорю, что это всегда плохо, вот, но той общности, в которой был я, вот именно там, где я учился, предполагалось, что что-то плохое будет. Вот. И поскольку меня выбрали старосты, у меня была проблема, то что я не мог просто так слиться с этой темы. То есть мне нужно было какое-то решение объявить всем. И я сказал, что я в этом не буду участвовать. Вот. А мне говорили, зачем, почему, ты староста, ты должен организовать все, ты должен собрать деньги, ты должен помочь нам, нам нужно познакомиться поближе. Вот. Я понимал, что нет, не надо настолько близко нам знакомиться. Вот. И если я просто поддамся на эти уговоры, то это запятнает мою репутацию в будущем. Я могу ни в чем не участвовать, но даже если я буду там находиться, это понизит тот уровень взаимоотношений, который у меня с людьми начал выстраиваться. То есть это не в первую же неделю происходит, а через какое-то время. И в будущем я очень был благодарен Богу, что Он мне дал силы удержаться все-таки от уговоров и не поддаться на вот, то, что меня просили сделать. Потому что в будущем я стоял перед обязанностью рассказать людям о том, кто я, когда меня спрашивали. Вот. И, во-первых, даже сама эта ситуация, она породила много вопросов, почему я не хочу ехать и что у меня за проблема в голове. Вот. И я объяснял, что у меня за проблема в голове, вот, и почему я думаю так или иначе. То есть это было возможностью просто поделиться своей верой. Вот. И потом я приглашал людей в церковь. Но если бы я туда с ними поехал, а я знал, что там было, и всем было стыдно потом за то, что они туда ездили, ну, большая часть, то есть там были фотографии, все это подтверждающее. Вот. Даже просто, вот, допустим, я бы не пил там алкоголь вместе с ними, там, не участвовал в каких-то мероприятиях, где-то бы сидел в сторонке, делал бы шашлычки, но я бы все равно был на этих фотографиях. И, ну, да, я бы не держал в руке бутылку с алкоголем, но при этом, ну, люди бы сделали какое-то свое мнение обо мне. И потом, когда я их приглашал бы в церковь или говорил, что надо вести целомудренный образ жизни, там, не упиваться вином и все дела, мне бы просто сказали, ну извини, ты вообще-то посмотри фотографии, они есть в общей группе ВКонтакте для всех, то есть их видят тысячи людей, как бы ты тоже в этом участвуешь, зачем ты нас учишь, как жить, посмотри на свою жизнь сначала. То есть я-то знаю, что у меня бы не было проблем. Я это прекрасно знаю, но это репутация. Репутация, которая была подмочена. И наша вера проявляется в том, как мы смотрим на самих себя. Переселенцы черпают свою идентичность из двух параметров. Они рассматривают свой труд. Мы слуги Бога небес и земли и отстраиваем дом. И свою историю, который строил и завершил великий израильский царь. И апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Я был распят со Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня». В чем мы сегодня видим нашу идентичность? Что мы отвечаем людям, когда они спрашивают, кто мы? А мы должны дать ответ честно и сразу. Помните, да, что пишет апостол Павел? Готовы ли мы всегда давать ответ честно и сразу, кто мы? Незамедлительно. И не всегда даже нам страшно отвечать, что мы христиане или верим. Иногда какие-то поступки, участие в чем-то просто это не позволяет сделать. Потому что это будет лицемерно. Когда репутация не та, это не позволяет рассказывать о Христе. Потому что ты понимаешь, что станешь камнем преткновения для человека. Он скажет: ну извини, о каком Христе ты мне рассказываешь? Смотри на свою жизнь. То, как мы воспринимаем Творца, определяет то, как другие смотрят на нас и воспринимают нас. Наши предки прогневали Бога Небесного, и Он отдал их в руки халдея Навуходоносора, царя Вавилона, который разрушил этот дом и увел народ в плен в Вавилон. Боже мой, мне так стыдно, так совестно, что я даже не могу поднять тебе лица. Ведь наши грехи выше наших голов, а вина наша достигла небес. Со дней наших отцов и до этого дня наша вина велика из-за наших грехов. Наша вера проявляется в том, как мы исповедуем наши грехи и как мы их воспринимаем. Как их воспринимали переселенцы иудеи? Они их воспринимали общинно, наши предки прогневали Бога Небесного, и обособленно. Боже мой, мне так стыдно. Если, и написано в первом послании Иоанна, если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас. Как мы исповедуем наши грехи сегодня? Принимаем ли мы ответственность не только за то, что мы сделали, и просим у Бога прощения за это? Принимаем ли мы ответственность за нашу церковь, за всех христиан в нашем городе и в нашей стране? И понимаем ли мы, как это связано с нашей репутацией? Поскольку то, как мы, как я, как каждый из нас, поступает в нашей жизни, повседневной жизни, не в практиках христианских, не в воскресенье, а с понедельника по субботу или по пятницу. Это и показывает людям, кто мы. Это формирует репутацию. И если я показываю, что я не трудолюбив, что я все делаю формально, что мне плевать на мою работу, люди это видят. Я для них показатель всех христиан. Я для них показатель и представитель Вселенской Церкви, потому что, да, возможно, не я один, но, скорее всего, я камень преткновения. И человек, которого я, может быть, даже евангелизирую с работы, допустим, приглашаю в церковь, он не придет, потому что я для него камень преткновения. Он видит, что я такой же или даже хуже. Он делает прилежно все, потому что боится наказания. А мне настолько все равно, что я просто делаю все формально, чтобы от меня отстали. Зачем ему приходить в церковь, где человек такой же или еще хуже? Он видит, что жизнь не меняется. Да, он не видит внутри сердца, но он видит проявление. Но в первый год своего правления Кир, царь Вавилона, повелел отстроить этот дом Божий. Он даже вынес из Вавилонского храма золотые и серебряные вещи Божьего дома, которые Навуходоносор забрал из храма в Иерусалиме и принес в храм в Вавилоне. Царь Кир отдал их и сказал: «Возьми эти вещи, иди и положи их в Иерусалимском храме, и пусть Божий дом будет отстроен на своем прежнем месте». Моя вера проявляется в том, как я исследую работу Бога в моей жизни. Исповедь грехов смиряет сердце переселенцев, и исповедь доверия Богу позволяет разглядеть работу Бога в их жизнях. Несмотря на наши грехи, Бог продолжает заботиться о нас. И несмотря на наши грехи, Бог делает больше, чем мы ожидаем. Бог делает больше, чем мы можем представить. А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение, навеки через Иисуса Христа и через Церковь. Считаем ли мы успехи в нашей жизни данностью? Считаем ли мы, что все, что мы имеем, это мы заслужили? Или мы обращаем внимание на то, как Господь работает в нашей жизни? Исследуем ли мы работу Господа в повседневной нашей жизни? Видим ли мы, что Он помогает нам? Благодарим ли мы Бога за то, что Он дает нам возможности и силы делать правильный выбор каждый день и проходить испытания? Проявляем ли мы Его любовь, которую Он проявил к нам? То, как мы воспринимаем Творца в нашей жизни, определяет то, как другие смотрят на нас. Возможно, что многим из вас когда-то в жизни это иногда бывает, у людей снится такой сон странный, вот, что в каком-то общественном месте мы находимся, это может быть работа, какая-то учеба, школа, институт, вот, но при этом без одежды. То есть какой-то когнитивный диссонанс во сне произошел. И можно проснуться после этого в холодном поту, и благодарить Бога, спасибо Господи, что это неправда, что никто меня так не увидел. Вот. А представьте теперь, что эти же ощущения, но помноженные на 10, потому что все видят ваши мысли. Вы идете, и каждый человек видит помышление вашего сердца, как искренне вы сделали тот или иной комплимент, или как искренне вы сделали эту работу, или что вы о нем подумали, когда услышали что-то от него. Все видят все ваши мысли. Это ужасно звучит, потому что никто из нас, здесь сидящих, абсолютно никто, не хочет, чтобы наши мысли видели. Какие бы мы ни были праведные в своей христианской практике, а наша праведность, мы знаем, ничего не стоит, вот, поскольку стоит всего только праведность Христа, но мы бы не хотели, чтобы люди знали об этом. А это то, что должно было быть с нами. То, что должно было быть с нами после нашей смерти, когда все бы смотрели на наши мысли, на наши мотивы, на наши помыслы, то, что мы думали в жизни по-настоящему. Но Христос сделал так, что мы используем Его праведность, что все смотрят на Его дела. Он в буквальном смысле обнажился, и Его одежду разыгрывали солдаты, бросая кубики игральные, кости. Он навсегда свою репутацию связал с крестом. И мы, вспоминая о Христе, и, в принципе, люди на земле, вспоминая Его имя, они ассоциируют Его имя в первую очередь с Христом. Он взял и сделал так, что крест становится репутацией Его, чтобы мои грехи не ставили крест на моей репутации, какой бы она ни была. И однажды мы все предстанем перед Богом Отцом. И мне нравится одна песня, я уже ее вспоминал на выезде подростковом. Просто она одна из самых моих любимых песен, вот, прославленческих гимнов. И там поется про праведность Христа, что это лучшая одежда, чтобы я мог предстать перед Отцом. И Христос сделал так, что мы можем взять Его репутацию, мы можем взять Его праведность, облачиться в Его праведность и предстать перед Богом. И Он не будет обращать внимание на наши злые помыслы. Он не будет смотреть на то, как мы думали, как мы себя вели, что мы делали, когда мы пораньше уходили с работы, пока никто это не узнает и не увидит, как списывали, как формально относились к своим обязанностям и как, в принципе, кидали проклятие каким-то своим врагам вдогонку. Он не будет смотреть на это. У нас репутация Господа Христа. То, как я воспринимаю то, что сделал для меня Творец, кто Он, влияет на то, как и другие смотрят на меня. И если вы еще не приняли в свою жизнь праведность Иисуса Христа, не приняли то, что Он сделал, то, что Он был вознесен, как в одной песне поется, на 3 метра в деревянных крыльях, на крест, и умер. Через 3 дня воскреснув, вы можете сделать это сейчас. Принять Его жертву, Его воскресение, Его дар вечной жизни. И это не нужно откладывать на через час, на завтра, на конец жизни. Потому что конец жизни может произойти через час, за дверями этого храма. Никто не знает, сколько нам осталось. Не надо это откладывать. В следующий раз. Так. Да, и то, как я воспринимаю Творца, влияет на то, как другие смотрят на меня. Моя вера создает мою положительную репутацию, потому что она заметна в том, как я исполняю свои обязанности на работе, как я идентифицирую себя, исповедую свои грехи и исследую работу Бога в своей жизни. Каждый день мы делаем выбор. Каждый день мы делаем выбор в пользу Бога. И каждый день мы зарабатываем, возможно, какую-то душу для Господа. Мы можем это не знать. У меня есть одна из любимых моих историй, вот, про пастора, американского, возможно, американского, я уже не помню. Может быть, это Филипп Янси написал, писатель. История про то, как он зашел в трамвай, ехал на трамвае, и ему кондуктор сдал больше сдачу на 25 центов, чем нужно было. Он заметил это слишком поздно, уже собирался выходить с трамвая, кондуктор был на другом конце, двери уже должны были закрыться, и он подумал, ну, 25 центов, никто не умрет от этого, я не хочу проходить через весь этот вагон, обратно к нему, отдавать 25 центов. Но в последнюю секунду, когда он уже собирался выйти из этого трамвая, он все-таки остановился и решил пройти до конца, проехать лишнюю остановку и отдать 25 центов. И он их отдал. Он говорит, вы мне отдали на 25 центов больше сдачу. И кондуктор ему сказал, знаете, я знаю, кто вы. Я знаю, что вы пастор из местной церкви. И я просто решил проверить, оставите ли вы себе эти 25 центов, какой вы жадный человек или нет. И он сказал, я для себя принял решение, что если вы эти 25 центов себе оставите, я не приду к вам в церковь никогда. И в тот момент этот человек подумал, этот пастор, что, о Господи, я только что чуть не продал душу этого человека за 25 центов. Мы не знаем, как может повлиять тот или иной поступок в нашей жизни на отношение людей, к нам или к Богу. Может, мы станем камнем преткновения для каждого из окружающих нас людей, а может быть, мы наоборот приведем их к Иисусу Христу. Мы должны следить за собой каждый день. В следующий раз мы будем читать неожиданный ответ царя Дария для врагов иудеев. И постараемся ответить на вопрос, как не отчаиваться в поражениях и не обольщаться в победах. И верующие по сей день призваны к тому, чтобы доверие Богу было настолько явным, чтобы именно оно формировало хорошую репутацию. Наше доверие Творцу проявляется не только в том, как мы проявляем себя в воскресенье, придя сюда, смиренно сидя, ровно сидя на лавке и слушая, что нам говорит проповедник, читая Слово Божие. Наша христианская жизнь в первую очередь проявляется в том, как мы поступаем, когда нам отдавили ногу в общественном транспорте, как мы поступаем, когда нам дали незаслуженно больше работы, не подняв нам оклад, как мы поступаем, когда с нами поступают несправедливо, что мы делаем в ответ. Каждый день, когда нам тяжело, когда уже прошло много часов с того момента, как я проснулся, я уже устал и раздражен, я еще не поел или у меня не было обеда, не было на это времени, как я поступаю в эти моменты? Буду ли я срываться на своих коллег или родных вечером, потому что я устал? В этом есть христианская жизнь. А вы род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет. Бог хочет, чтобы, делая добро, вы прекратили невежественные разговоры глупых людей. Что именно говорят о нас наши враги? Живем ли мы жизнью, чтобы когда люди говорят о нас, они не могли не упомянуть о том, что мы верующие люди. Подумайте об этом. Давайте склонимся в молитве. Небесный Отец, спасибо за Твой дар вечной жизни, который Ты дал нам. Спасибо за Твою любовь, за Твою верность нам. Спасибо за то, что Твоя любовь, Твое милосердие превозносится над судом. Спасибо, Господь, за то, что 2000 лет назад Ты умер на кресте и воскрес, и исполнил свое обещание. Помоги, Господь, нам каждый день не забывать об этом и дарить людям любовь, которую Ты подарил нам. Помоги нам быть хорошим примером для окружающих нас людей и не быть камнем преткновения. Сделай, Господь, нашу репутацию идеальной, чтобы люди вокруг, когда говорят о нас, говорили, что это истинно верующие люди. Это церковь, где по-настоящему живет Господь. Это люди, которые удивляют нас своими делами. Благослови, чтобы мы были такой общиной, Господи. Пусть люди хотят приходить сюда не потому, что здесь самые красивые песни или самые лучшие проповеди, или самая лучшая воскресная школа, а потому что люди здесь живут по-настоящему христианской жизнью. Благослови, чтобы мы были примером для всех людей вокруг нас. Благослови нас на каждый день нашей жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.